Это были новости часа. Их представила Любовь Бауматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Международная организация «Репортеры без границ» вновь понизила рейтинг свободы слова в России. Петербургский суд разрешил возобновление выхода газеты «Новый Петербург». Европейский парламент обсудил перспективы отношений между ЕС и Россией. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, международная организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг свободы прессы, так называемый «Индекс свободы прессы 2008». Россия вновь, как и последние 7 лет, в самом конце списка на 141 месте из 160 стран. Российские эксперты рассуждают о субъективности данных рейтинга, но в целом с оценками «Репортеров без границ» согласны. Свободы прессы в России действительно не существует, рассказывает Любовь Чижова.
Мир и дух демократии, а не уровень благосостояния общества, являются основными факторами, определяющими уровень независимости средств массовой информации в мире. Таков главный тезис только что опубликованного ежегодного отчета организации «Репортеры без границ». В документе под названием «Индекс свободы прессы 2008» говорится, что по сравнению с прошлым годом в некоторых странах, бывших республиках СССР, общий уровень независимости журналистов слегка повысился. Хотя, например, в Туркмении ситуация по-прежнему остается просто катастрофической. А Россия и Белоруссия все так же занимают места в конце списка. 141 и 154 соответственно. Эльза Видаль, глава базирующегося в Париже департамента «Репортеров без границ», в интервью «Радио Свобода» подчеркнула, что, к примеру, в странах с плохими экономическими показателями уровень свободы СМИ все равно может оставаться высоким при условии стабильности общества. Однако мир и стабильность не единственные факторы. Весьма важно также то, что она называет демократическими ожиданиями, то есть даже не уже имеющиеся достижения, а общий позитивный настрой и сознание необходимости демократических перемен к лучшему. Одного стремления к демократии еще недостаточно для того, чтобы перейти к демократии на практике. Поэтому в государствах, которые в нашем отчете определяются как неблагополучные, необходимо не только учреждать демократические институты и вводить новые законы. Главное, что этим странам недостает пока понимания самого духа демократии и желание выстроить современное гражданское общество, заявила Радио Свобода глава департамента исследований стран Европы и СНГ «Репортеров без границ» Эльза Видаль. Многие российские политики и общественные деятели не раз скептически отзывались о рейтингах свободы прессы «Репортеров без границ», в которых Россия стабильно занимает низкие места рядом с Туркменистаном, Белоруссией и Бангладеш. Организацию обвиняли в предвзятости, подтасовке фактов и незнании реального положения дел в российских СМИ. Однако методика «Репортеров без границ» такова, что о свободе или не свободе российской прессы они узнают от российских экспертов. Им рассылают анкеты с огромным количеством вопросов. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов – один из этих экспертов.
У «Репортеров без границ» есть люди, которые постоянно следят за развитием событий в России, следят за конфликтами, которые в ней происходят, и фиксируют, периодически обращаясь к нашим властям, с различными заявлениями по поводу более ярких конфликтов. Должен сказать, что никогда не получают на эти заявления отзывы или ответа, что не в последнюю очередь способствует низкому рейтингу России в рейтинге свободы слова. Я достаточно хорошо знаю им цену. Они, с одной стороны, достаточно субъективны, в том смысле, что не могут они поднять, скажем, такого количества информационных составляющих, которые бы позволили безупречно выстроить шкалу. У них есть несколько организаций и людей, которых они считают достаточно компетентными в этом вопросе, которым они высылают очень большой опросный лист. Сколько сегодня государственных газет, сколько негосударственных? Есть ли случаи введения цензуры? Есть ли они на федеральном уровне? Проявляются они через законы или проявляются они на практическом уровне и существуют только на региональном? Вопросы о регулировании интернета.
Алексей Кириллович, вы много раз уже отвечали на вопросы «Репортеров без границ», заполняли эту анкету. С каким чувством вы отправляете эти данные «Репортерам без границ»?
абсолютно профессионально стараюсь как можно ближе к истине или к тому, что я считаю истиной, ответить на те вопросы, которые получаю. У меня нет предубеждения по поводу «Репортеров без границ», но у меня нет восторга по поводу их оценок. На 100-м месте или на 122-м мне лично это не существенно. Для меня принципиально, что Россия явно не находится в числе первых 100 стран по свободе слова.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. А вот Олег Панфилов из Центра экстремальной журналистики, который знает все о гонениях на российскую прессу, с «Репортерами без границ» не сотрудничает, то есть их анкету не заполняет. Методика организации кажется ему не очень совершенной, хотя в принципе с оценками рейтинга он согласен.
Я несколько лет назад отказался участвовать в подобных экспертных опросах, хотя потому, что математическим способом довольно сложно определить по-настоящему истинное место России в этом рейтинге, но 140-е место из 170, по-моему, это, в общем, то самое место, которое Россия заработала за последние 7-8 лет. И боюсь, что если ситуация будет продолжаться именно такой, то Россия опустится еще ниже, потому что каких-либо улучшений для того, чтобы развивалась независимая пресса, для того, чтобы власти отказались от пропаганды и от цензуры, я не вижу.
То, что происходит с центральными каналами, мы видим, мы знаем, что происходит с центральными газетами. А что происходит сегодня с региональной прессой?
Региональная пресса намного интереснее. Она намного независимее, она более объективная. Но тут следует сказать, что, к сожалению, влияние региональной прессы на общество минимальное. Во-первых, минимальное из-за того, что большинство населения, это больше 90%, смотрят каналы центрального телевидения. Это 6 национальных каналов, которые контролируются государством и которые, соответственно, распространяют информацию, которую мы называем пропагандой. Влияние региональной прессы минимальное и, к сожалению, не оказывает никакого влияния на, допустим, предвыборные кампании, на формирование гражданского общества или каких-то проявлений гражданского общества. Поэтому, к сожалению, все зависит от так называемых центральных газет и центрального телевидения.
А вот интересно, по вашему мнению, существует ли связь между ситуацией со свободой прессы в России и финансовым кризисом?
Власти ограничили информацию о том, что на самом деле происходит с финансовыми рынками в России и насколько мировой кризис отразился на России. Мы такие анализы можем только читать на зарубежных сайтах, в иностранных газетах. Иногда это переводится на русский язык, но все это находится только в интернете. Телевидение об этом почти ничего не говорит, а точнее тщательно старается скрывать. И поэтому как результат пропаганды, как результат ограничения информации для населения, мы это видим и на этом примере.
Это было мнение Олега Панфилова из Центра экстремальной журналистики. «Репортеры без границ» публикуют свои рейтинги с 2002 года. В феврале этого года организация обратилась к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на состояние свободы СМИ в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что никаких прошений от Бахминой пока не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. Ранее один из организаторов Дня гнева, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, заявил, что акция под таким названием состоится на Триумфальной площади. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане совершены два нападения на сотрудников милиции, погибли не менее 6 милиционеров, 13 получили ранения. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд в метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. Как всегда, в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня гость программы, поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев. Он лауреат только что появившейся премии имени Ильи Кормильцева. Будут и другие темы. Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. Агентство «Россвязь охран культуры» так и не смогло окончательно закрыть опальную газету «Новый Петербург». Городской суд Петербурга разрешил изданию выходить снова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Газета «Новый Петербург» никогда не была любима городскими властями, но несчастья, приведшие к фактическому уничтожению газеты, начались около года назад. В ноябре 2007 года был арестован по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия и клевете в отношении суда журналист «Нового Петербурга» Николай Андрущенко, которому, несмотря на пожилой возраст и плохое здоровье, пришлось провести в СИЗО 5 месяцев. Именно после публикации его статьи «Почему я пойду на марш несогласных» газета перестала выходить, говорит главный редактор «Нового Петербурга» Алексей Андреев.
Было объявлено нам предупреждение 22 ноября, а 29 ноября уже Росохранкультура пришла с иском в суд и просила закрыть нашу газету. Одновременно она просила в качестве обеспечительной меры приостановить выпуск газеты, что и было сделано судьей. Почти одновременно они объявили газете второе предупреждение Росохранкультура.
Все это время газета не выходила.
Было 3 обыска в редакции, причем последние, недели полторы назад, 2. Дважды конфисковывались компьютеры и не возвращались.
Газету закрыли за ее публикации. Прежде всего, Николая Андрущенко, который за свои статьи обвиняется в экстремизме и в клевете на одного из влиятельных городских чиновников.
Он не усмотрел у газеты экстремистских нарушений, значит, их нет. Ну, Андрющенко, так я понял. Как же они теперь будут в Дзержинском суде обвинять в экстремизме, я не знаю.
Второе предупреждение, из-за которого закрыли газету, касалось возбуждения национальной розни. Оно было вынесено за статью ветерана Константина Черняева, в которой он цитировал слова генерала Родионова. Эти цитаты и сочли экстремистскими. И вот теперь городской суд решил, что в этом случае газета действовала законно. Процесс журналиста Николая Андрущенко продолжается. Против главного редактора тоже заведено уголовное дело, но все же газете разрешено возобновить печать.
Но организационно я не представляю пока, как это будет. Редакция совершенно разгромлена, люди запуганы совершенно. И считают, что если они попытаются как-то начать снова работать, то будут продолжаться преследования.
Правда, все это время на базе прежнего офиса выходила другая газета «Минуты века», так что теперь предстоят переговоры и долгий организационный процесс. Николай Андрущенко не теряет надежды, что «Новый Петербург» сможет возродиться. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Ведет ее Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от текущих новостей. Вернемся к одной из важнейших международных дней, тем последних дней. Речь идет о политическом кризисе на Украине, где ситуация становится все более и более запутанной. Непонятно, состоятся ли и, если да, то когда досрочные парламентские выборы. Напомню, что своим указом президент Украины Виктор Ющенко вначале распустил парламент, затем временно восстановил полномочия депутатов Верховной Рады для того, чтобы они смогли принять закон о финансировании досрочных выборов. Политическая ситуация на Украине сегодня подробно обсуждалась в студии «Радио Свобода». Ее гостями были президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и вице-президент холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь. О кризисе на Украине, о политическом кризисе с ними беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Виталий Портников.
Удастся ли найти выход из украинского политического кризиса в ходе нынешних консультаций, которые проводятся в Верховной Раде руководителями фракций, на которых уже Юлия Тимошенко присутствует, или можно ожидать вот такого вот нового затяжного витка противостояния между политическими оппонентами?
Знаете, обычно говорят, что выход там, где вход. Поскольку там, где вход, уже все забыли, поскольку у нас кризис, как известно, продолжается уже годами, то я не думаю, что этот вход можно будет найти очень быстро и решить эту проблему, скажем, там, до конца этого года. Сегодня утром звонят знакомые, кто интересуется политикой, и спрашивают вообще, а выборы-то у нас будут? Этот вопрос они задают каждое утро, вот действительно, уже неделями. А из чего следует вывод, что выборы, конечно, будут рано или поздно, но утверждать, что они состоятся в этом году, уже, по-моему, не может никто. А вообще-то, конечно, выборы, наверное, все-таки будут каким-то... Это не выход, конечно, да, потому что кризис будет продолжаться и после выборов, это же понятно, но хотя бы каким-то новым этапом в этом кризисе, безусловно, будут. У меня такое ощущение, что они состоятся где-то в конце января все-таки.
Согласны с этим утверждением, Юлия, что в этом году украинцам не удастся избрать очередной, внеочередной парламент?
Я, наверное, более оптимист или пессимист, даже не знаю, как сказать. Я думаю, что они будут не в конце января, а скорее ближе к весне. Потому что говорить январь в украинской действительности месяц достаточно сложный, на него мало влияют даже мировые процессы. Мы, как правило, начинаем с Святого Миколая еще в декабре и медленно входим примерно в 19 января, когда президент освещает новый политический год собственным купанием в какой-нибудь проруби. И я вот думаю, что пока это не произойдет, ничего как бы не случится. Но у меня здесь есть другая ремарка, которая, мне кажется, ну, достаточно важной. Да? Вот все эти люди, которые сегодня блокируют трибуны, проводят заседания каких-то кабинетов министров, они не поняли того, что в мире случилось, собственно говоря, две новости. Первая новость, она хорошая, она звучит так, что между экономикой и политикой, как в споре между яйцом и курицей, оказалось, что все-таки первична экономика. А вот вторая новость, она не очень хорошая, потому что экономики нет. И вот весь политический театр, который мы наблюдаем, особенно в Украине, он бессмысленен в сути своей. Потому что под обломками этой самой экономики, которая строилась весь прошлый век как основа капитализма, будут погребены, я думаю, большинство даже из еще нерожденных политических сил, не говоря уже о хорошо действующих. Вот, собственно говоря, такое мое мнение об этом.
Напомню, что участниками разговора, который состоялся в студии «Радио Свобода», были вице-президент холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. С ними беседовал Виталий Портников. В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Час расплаты. К такому образу в последние дни все чаще прибегают американские газеты, внимательно анализирующие последствия падения цен на нефть для России, Ирана и Венесуэлы. Этот интерес прежде всего вызван тем, что именно для этих стран, в отличие от других экспортеров, нефть является не просто источником дохода. Это материальный фундамент их масштабных внешнеполитических планов. Во вторник большую статью о ситуации в трех странах опубликовала «Нью-Йорк Таймс». По ее мнению, падение цен на энергоносители уже сильно убавило страхи в Европе относительно использования России поставок газа в качестве политического инструмента. Вопрос для многих американских наблюдателей состоит в другом. Насколько болезненным станет для самой России резкое удешевление нефти и газа на фоне глобального финансового кризиса? И ответ на этот вопрос звучит все более пессимистично. Насколько могут быть обоснованы такие взгляды? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Эта точка зрения в значительной степени обоснована. В России экономическое развитие, бюджет, оздоровление финансовой системы, все завязано в значительной степени на цену на нефть. Что означает для России разница в $1 за баррель? Значит, Россия экспортирует 4,4 миллиона баррелей в день. То есть это 220 миллионов тонн в год. Значит, разница в $1 за баррель, это разница в $7 за тонну. От изменения цены на $1 Россия теряет 1 600 000 000 долларов. Умножим на 70. Вот и получается 100 миллиардов долларов. Вот если цена на нефть в течение 12 месяцев будет на 70 долларов ниже, чем она была в предыдущие 12 месяцев, Россия тут же теряет 100 миллиардов долларов. 36% экспортных доходов – это нефть. Все это влияет на бюджет. Все это влияет в значительной степени на то, что падают акции нефтяных компаний на российском рынке. Эти акции являются залогом российских долгов. Дальше начинает раскручиваться цепочка. Значит, российские компании должны выплачивать эти долги, которые взяты под залог этих акций. Денег у них нет. То есть такое падение цен на нефть для России – это огромный финансовый удар.
Профессор, но ведь сравнительно недавно многие специалисты, в том числе и вы, считали, что Россия застрахована от кризиса, подобного потрясениям конца 90-х. Последние события внесли коррективы в такой взгляд?
Для банковской системы он может быть сравним, потому что банки все-таки и другие финансовые учреждения – это все-таки карточные домики или домики на песке. Сейчас их поддерживает государство в значительной степени. Очень многие крупные финансовые учреждения, прежде всего банки, в значительной степени банкроты, так же, как это было в 98 году. Для среднего россиянина самое главное – это сбережения в банках, потому что опять то, что в Сбербанке застраховано, все остальное, минимальное страхование вкладов распространено на всю банковскую систему, но тем не менее могут потерять сбережения. Может резко подняться инфляция, соответственно, будут обесценены эти сбережения. Затем при сокращении кредита и при сокращении производства может подняться безработица, при этом падает курс рубля, дорожает импорт, импортные продукты питания, это будет ударять по карману рядового потребителя. То есть для рядового россиянина возникает очень много проблем.
Таковы прогнозы профессора экономики Михаила Бернштама. Во вторник за 13 дней до президентских выборов началось предварительное голосование в нескольких штатах. В то же время обе партии предупреждают о возможных попытках манипуляции результатами голосования в некоторых округах. Слово Яну Рунову.
В некоторых штатах разрешено так называемое раннее голосование, в котором могут участвовать те, кто в день выборов во вторник 4 ноября будет в командировке, в отпуске, за границей или кто просто не хочет стоять в длинной очереди. По данным новых опросов общественного мнения, Барак Обама лидирует. Однако военные отдают предпочтение Маккейну, желая видеть его, а не Обаму, в качестве главнокомандующего. В большинстве штатов регистрация избирателей, желающих участвовать в выборах, подходит к концу. Зарегистрировано 9 миллионов новых избирателей. Демократов среди них, как утверждает сама Демократическая партия, в 4 раза больше, чем республиканцев. Однако Республиканская партия утверждает, что многие регистрационные формы фальшивые. Наряду с рекордной для Америки активностью избирателей замечено и рекордное количество нарушений. Поэтому лос-анджелесский эксперт по избирательному праву Ричард Хейсон не исключает, что результаты выборов 4 ноября могут быть оспорены проигравшей стороной.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. Ранее один из организаторов Дня гнева, лидер оппозиционного авангарда Красной молодежи Сергей Удальцов, заявил, что акция под таким названием состоится на Триумфальной площади в Москве. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. В Дагестане совершены 2 нападения на сотрудников милиции. Погибли 6 милиционеров, 13 ранены. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе после 2017 года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Брюсселе проходит международная конференция по сбору средств для Грузии, чтобы помочь ей восстановиться после вооруженного конфликта с Россией. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение Chase Банка в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили смеси содержания ядов и опасных для жизни токсинов. На юге Афганистана в двухдневных боях убиты 35 талибов, заявляют власти страны. По их данным, погибли трое полицейских, 9 получили ранения. Европейские фондовые рынки понизились в среду при открытии торгов. Этому предшествовало падение на азиатских биржах, вызванное опасениями глобальной рецессии. Индия запустила к Луне непилотируемый исследовательский аппарат впервые в истории своей космической программы. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о финансовом кризисе, о том, как он затронул Россию. На эту тему делаются заявления, в том числе и официальными лицами. Меры правительства по поддержке банковского сектора гарантируют россиянам сохранность их вкладов. Об этом заявил сегодня на встрече с прессой президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Слово Карену Агамирову.
Правительство сдержало свои обещания, довел до сведения прессы Горегин Тасунян.
Это прямое кредитование от Центрального банка, беззалоговое. Да, пока не очень широкому кругу, но 100 с лишним банков – это уже достаточный спектр и достаточно диверсифицированная поддержка, и она уже начинает давать о себе знать. Сегодня я получил информацию из очередных регионов о том, что начинает ситуация стабилизироваться. Правда, это не значит, что сейчас все выгладится сразу в один день или в одну неделю, потому что в одном регионе уже успокаивается, в другом регионе успокаивается, а в третьем регионе вдруг просыпаются соответствующие волнения. Мы никаких серьезных экономических, фундаментальных таких причин для того состояния финансового и банковского рынка, который сегодня имеем, мы не имели оснований. Только из-за некоторой такой психологического напряжения, накапливания негативных ожиданий, постоянного нагнетания проблем международного финансового рынка, прекратился межбанк. Прекратилась выдача в оперативном режиме кредитов, ипотек, то начинается проявление вот этого волнения, а потом уже и психоза. Это действительно психоз, когда люди приходят сегодня и говорят, дай вклад с потерей процентов в любом случае, дай верни. Почему? Вообще слышал что-то, что будет плохо. Что будет плохо? Тем более в данном конкретном банке. А я должен сказать, что 70% банков, ну, по крайней мере, то, что больше 50%, это я вам гарантирую, совершенно себя нормально чувствуют. Более того, на излишках средств сидят, но боятся передать в межбанк, боятся выдавать кредит, потому что не понимают, в этом состоянии психоза, завтра, если придут все клиенты и начнут вынимать средства, а как быть? Действительно, вот идет отток, а как быть? А что делают многие, я никого не упрекаю, не обвиняю, поймите, это человеческая психология, она понятна, но когда клиент приходит и говорит, нет, на всякий случай, дай, я понесу, обменяю, теперь еще второй психоз добавился, я обменяю на валюту, а потом эту обмененную валюту я засуну под матрас. Получается совершенно глупая ситуация. Государство, слава богу, сейчас, наконец, начало прямым образом широкому кругу банков давать подкрепление ликвидности. Эта ликвидность вынимается клиентами, переводится в иностранную валюту и прячется под матрас. Как может такой процесс оздоровить ситуацию? Мы сами себя, конечно, можем довести до состояния коллапсирующего, потому что если все граждане нашей страны одномоментно заберут все свои вещи и начнут из страны дёру давать, то, конечно, страна развалится.
Предостерег президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас на нашей программе выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
К Глава Роскосмоса Анатолий Перминов на совещании по развитию космической отрасли в Железногорске заявил, что Россия выполнит свои обязательства по обеспечению Международной космической станции. После 2011 года, когда прекратятся полеты американских шаттлов, и до 2016 года, когда планируется начать полеты Орионов, именно российские космические корабли станут единственным средством обслуживания станции. Перминов заявил, что Россия будет основным гарантом существования программы МКС. На сегодня НАСА не располагает другими средствами доставки грузов на МКС, кроме шаттлов. Но Аэрокосмическое агентство рассчитывает, что к 2011 году будут запущены в рабочую эксплуатацию ракеты Falcon 9 американской частной компании SpaceX. И тогда они смогут доставлять грузы на космическую станцию. Палеонтологи университета Юты на границе штатов Аризона и Юта обнаружили место, которое они назвали «танцплощадка динозавров». Это место было известно давно, но множество рытвин считалось последствиями естественной эрозии почвы. Ученые выяснили, что на площади почти 3000 квадратных метров остались тысячи следов динозавров. Найдены отпечатки отдельных пальцев, когтей и даже хвостов. Ученые считают, что на этом месте располагался оазис, который привлекал животных. Следам около 200 миллионов лет. Затем климат изменился, и мягкая почва окаменела, оставив уникальные отпечатки. Энтомологи университета Тафтса пришли к выводу, что гомосексуальные связи жуков могут привести к оплодотворению и рождению потомства. Гомосексуализм у насекомых является широко распространенным явлением, хотя не совсем понятно, почему он сохраняется при эволюции. Ученые изолировали популяцию жуков и наблюдали за их поведением. Оказалось, что когда один жук покрывает другого, у него есть шанс передать свою сперму самке косвенным образом, то есть тогда, когда тот жук, которого покрыли, вступит в половой контакт с самкой. По оценке ученых, вероятность такого вторичного оплодотворения достаточно велика. Она составляет порядка 7%. Ученые из университета Льежа, Бельгия, показали, что эпидемии среди тюленей Северного моря, вызванные вирусом чумки, напрямую связаны с ртутным загрязнением моря. В 1988 году от вирусной чумки умерло почти 20 тысяч тюленей. В последующие годы эпидемия неоднократно повторялась. Как показало исследование, ртуть накапливается в организме животных. В результате этого процесса разрушаются лимфоциты крови и страдает иммунная система тюленей. Животные оказываются беззащитны перед инфекцией, с которой в нормальных условиях легко бы справились.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Прошение о помиловании на имя президента России Дмитрия Медведева, которое, как сообщается, подала бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, мгновенно стало одной из главных тем обсуждения в русском политическом интернете. Напомню, что параллельно с обсуждением подачи прошение о помиловании в русском интернете развернулась и общественная кампания за освобождение Бахминой. Об этом Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
В письмах, которые российская общественность пишет в защиту Светланы Бахминой, содержатся известные противоречия. В них заключен некий парадокс. Имя получателя на конверте указано «неверное». Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Вы к кому?», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
То есть по форме все правильно. Президентом России у нас работает Медведев Дмитрий Анатольевич, и к нему обращены наши просьбы помиловать Бахмину. По закону только он и может смилостивиться над любым из нас, виновным или невиновным. Он обладает этим правом по Конституции, поэтому обращение к Медведеву юридически корректно. С одной стороны. А с другой стороны, все, за исключением грудных детей и душевнобольных, знают, кто реально правит Россией, кто начинает и завершает войны, роняет курс акций на российском рынке и силится его поднять, карает врагов и награждает друзей. Человек по фамилии Медведев для нас загадка. Черты его характера, политические пристрастия, сильные и слабые стороны до сих пор не раскрыты. Возможно, это тщательно охраняемая государственная тайна, или там нечего раскрывать, непонятно. Напротив, о характере, убеждениях, пристрастиях, друзьях по дачному кооперативу и недругах Путина мы знаем довольно много, порой до мелочей. Ясно, например, что Владимир Владимирович, человек с университетским образованием, умеет правильно написать под диктовку слово «милосердие», но значение этого слова ему неведомо. Поэтому комиссию по помилованию при нем за ненадобностью разогнали. Если кто-нибудь в России еще выходит из тюрьмы раньше срока, то не по его вине.
Вот такой парадокс, горько иронизирует Илья Мильштейн, вспоминая довольно старый уже анекдот. Муму утопил Тургенев, а памятник на Москве-реке Петру Первому. То есть, подытоживает окончательно автор текста, помиловать Бахмину, ожидающего ребенка, имеет право Медведев. А может, один только Путин.
Обращаться к Медведеву – это просить посредника повлиять на того, кто принимает решение. А Медведев, как и все мы, знает, какую реакцию у Путина вызывает короткое слово «ЮКОС». Если предположить, что Дмитрий Анатольевич читает наши письма, втайне сочувствует нам и даже испытывает чувство стыда, то перед ним стоит очень сложная задача. В диалоге с нацлидером он должен найти предельно точные языковые конструкции, избегая бессмысленных или опасных. Так, помилование – смертельно опасное слово. Давайте ее пожалеем, бессмысленный набор звуков, неприятных для слуха собеседника. Какие же слова говорить? Мучить Бахмину непрагматично? У Путина свое мнение об общественной пользе. Это не нравится соотечественникам? Десятки миллионов соотечественников никаких писем не подписывают, а тысячи, судя по их репликам в живых журналах, будут крайне огорчены, если ребенок у Бахминой родится на свободе. Это вредит России? Бездоказательное для них и Путина утверждение.
И все же слабая надежда на Медведева сохраняется, завершает свой текст в «Гранях РУ» Илья Мильштейн. Парадоксальная, по сути, надежда, хотя основанная на мощных исторических традициях.
Все-таки царский трон, кресло генсека или президента у нас – это все мебель сакральная, атрибут власти сам по себе, вне зависимости от того, кто занимает эти стулья. Может, Дмитрий Анатольевич уже понемногу начинает тяготиться своей ролью зиц-президента. Может, ему, законнику и профессорскому сыну уже надоело служить прикрытием для временно отстранившегося от верховной власти Путина. Может, свобода для него и впрямь лучше, чем не свобода. Может, он даже причастен к организации кампании в защиту Бахминой и ждет случая, чтобы показать, кто в России гарант Конституции.
Как считает Илья Мильштейн, лучшего шанса совершить мужской президентский поступок Медведеву не представится. Прошение о помиловании Светланы Бахминой должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента. Литератор Мариетта Чудакова участвовала в работе первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее, созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Мариетта Чудакова оценивает ситуацию так же, как и Илья Мильштейн. Помилование Бахминой может совершиться в обход любых комиссий, если Дмитрий Медведев проявит добрую волю и решимость.
В Конституции нашей есть статья, состоящая из четырех слов. Президент России осуществляет помилование. И все, там никаких ограничений, каким образом он это делает. Откуда он узнает о тех, кто нуждается в помиловании? Никаких специальных ограничений нет. А как известно, Конституция – закон прямого действия. Так что ничего не стоит Дмитрию Анатольевичу просто взять и издать указ о помиловании матери двоих детей, ожидающей третьего.
Литератор и публицист, бывший сотрудник комиссии по помилованиям Мариетта Чудакова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Заявление сделано в ответ на заявление Федеральной службы исполнения наказаний о том, что никаких прошений от Бахминой пока не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционных акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС. Во вторник в Дагестане были совершены два нападения на сотрудников милиции, погибли не менее 6 милиционеров. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Накануне на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось обсуждение дальнейших отношений России и Европейского Союза. Одни депутаты Европарламента говорили, что контакты с Москвой необходимы, другие, в целом соглашаясь с этим аргументом, подчеркивали, что о войне России с Грузией забывать нельзя. За дискуссией следил Данила Гальперович.
На сессии Европарламента в Страсбурге во вторник 2 часа были отведены на дискуссию о том, как дальше взаимодействовать с Россией. В частности, когда и на каких условиях возобновлять переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Бенито Феррера-Вальднер, ответственная в Еврокомиссии за внешние связи и выступавшая с точки зрения Еврокомиссии по этому поводу, пыталась убедить европарламентариев, что ЕС должен эти переговоры возобновить, так как в экономической сфере, в особенности в области энергетики, Европа очень нуждается в контактах с Россией. Экономические отношения с Россией крепкие сейчас и укрепляются еще больше. Россия – наш третий по важности торговый партнер. И рост объемов этой торговли достигает 20% в год. Энергетика – это, конечно, главная сфера, но мы наблюдаем рост и в сфере услуг. Со своими высокими показателями экономического роста и увеличивающимся средним классом, Россия – это важный растущий рынок прямо у нашего порога, который предоставляет новые возможности для бизнеса стран Евросоюза, переживающего сейчас влияние финансового кризиса. Евросоюз сейчас – это основной инвестор в экономику России. На его долю приходится около 80% всех иностранных инвестиций. Значительная часть валютных резервов России держится в евро, что делает Россию держателем одного из самых больших активов, выраженных в европейской валюте. По всем этим причинам мы делаем ставку на продолжающийся рост российской экономики. При этом Бенито Феррера-Вальднер отмечала, что отношения с Россией после ее войны с Грузией все же должны быть пересмотрены, и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. Ранее в этот день, выступая перед депутатами Европарламента по другому вопросу, на продолжении переговоров с Россией настаивал и президент, председательствующий сейчас в ЕС Франции, Николя Саркози. По его словам, Москва нужна Евросоюзу как партнер не только из-за нефти и газа, но и в связи с набирающим обороты мировым финансовым кризисом. При этом, правда, французский президент обвинил Москву в том, что она пыталась свергнуть президента Грузии Михаила Саакашвили. И именно за этим российские войска шли на Тбилиси. Собственно, эти детали, а также то, что Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, не давали многим членам Европарламента спокойно согласиться с продолжением переговоров с Россией о новом соглашении, как с решенным делом, говорит Лайма Андрикиене из делегации Литвы. Российско-грузинская война и ее последствия указали Европейскому Союзу на необходимость серьезной переоценки своей политики в отношении России. Мы не должны продолжать вести дела, как будто бы ничего не случилось, пока не получим ясные ответы на несколько важных вопросов. Необходимо прямо сказать, что Европе нужно говорить с Россией новым, иным, более твердым голосом. Причиной для этого служит возвращение России к понятиям XIX века, вроде «сфера влияния» и проведение ею того, что называется «реальной политикой». Ее заявление об особых интересах в отношении соседних стран – это просто признание в проведении такой политики. Эта так называемая «реальная политика» подпитывалась агрессивным национализмом внутри страны и навешиванием на окружающие Россию страны ярлыка «врагов». Именно те, кого в Советском Союзе называли представителями братских социалистических стран, говорили о возобновлении переговоров с Москвой с наибольшим опасением. Депутаты от Польши выступали с критикой российской политики буквально один за другим, а Мирча Паску из делегации Румынии довольно ясно определил разницу в подходе к России между старой и новой Европой. Энергетика, безопасность, добрососедство и понятия, которые мы разделяем, все это нуждается в единой концепции того, как всем этим распоряжаться. А вот этого пока не существует. В Евросоюзе по-прежнему двусторонние контакты превалируют над многосторонними в отношении России, что подрывает эффективность нашего подхода. Более того, внутри Евросоюза из-за различия в опыте и истории по-прежнему есть явная разница во взгляде на Россию между Западной и Восточной Европой. Я хочу сказать очень ясно, мы в Восточной Европе меньше всего заинтересованы в конфронтации с Россией, так как первыми проиграем из-за ее последствий. Но точно так же мы меньше других можем позволить себе игнорировать неприемлемое поведение России, потому что мы первые проиграем от повторения того, что уже было. Европарламентарии добились того, что Бенита Феррера-Вальднер подтвердила. Перед очередным саммитом Россия-ЕС, намеченным на 14 ноября, Евросоюз соберет 10 ноября специальное совещание, на котором выработает новые подходы в отношениях с Россией. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
По Москве 17:52. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник, пытаясь обеспечить нормальное функционирование финансовой системы, Федеральная резервная система объявила о выделении гигантской суммы – 540 миллиардов долларов для покупки ценных бумаг на рынке краткосрочных обязательств. Это жизненно важный для здоровья экономики рынок, где корпорации получают займы и для выплаты зарплат, и для оплаты текущих расходов. Проблема заключается в том, что инвесторы начали выводить деньги из самых, как считалось, безопасных фондов, предоставляющих средства именно на эти цели. Центральный банк решительно двинулся на помощь им. Денежное половодье, устроенное правительством, возвращает, по словам экспертов, уверенность на Уолл-стрит, хотя признаки этой уверенности все еще редки. Несмотря на рекордное падение цен на зерно, на удешевление горючего, американцам стоит ожидать заметного повышения цен на продукты питания, предупреждает федеральное правительство. Они вырастут в среднем на 5,5% в нынешнем году и на 4,5% в будущем. Больше всего в этом году подорожают яйца на 14%, молочные продукты на 8,5%, фрукты и овощи на 7%. За полгода стоимость продуктовой корзины, состоящей из 16 основных продуктов питания, выросла на 4% до 48 долларов. Это гигантский прыжок, если учесть, что 10 лет назад эта корзина стоила наполовину меньше, а основное удорожание пришлось на последние 5 лет. Самый либеральный американский город Сан-Франциско намерен в очередной раз испытать пределы американской толерантности. По требованию общественных организаций в бюллетене для голосования внесен вопрос о фактической легализации проституции. Причем инициаторам пришлось потрудиться над формулировкой, чтобы обойти положение Конституции штата, запрещающей проституцию. Горожанам будет предложено ответить на вопрос, поддерживают ли они запрет на преследование и расследование дел, связанных с проституцией.
Инициаторы этой идеи говорят, что она поможет городу сэкономить 11 миллионов долларов, расходуемых на преследование проституток и их клиентов, и даст право взрослым людям покупать определенную услугу и зарабатывать, предоставляя ее. Однако это предложение кажется слишком смелым даже властям города, ратовавшим за легализацию марихуаны и приветствовавшим однополые браки первыми в стране. Они говорят, что за легализацию проституции городу придется расплачиваться ростом преступности. Радующие американцев резкое падение цен на бензин сильно тревожит нарождающуюся индустрию альтернативной энергии, альтернативных автомобилей и альтернативного топлива. Внимание к этим видам энергии, вызванное 30 лет назад во время нефтяного кризиса, быстро угасло после удешевления бензина. Кое-кто опасается, что их второе рождение также может обернуться скоропостижной кончиной, рассказывает Алан Давыдов.
4 месяца назад конференция разработчиков электромобилей в Вашингтоне собрала в 4 раза больше участников, чем планировалось. Тогда мировые цены на нефть подходили к $130 за баррель. Среди вдохновенных докладов о будущем электромобилей диссонансом прозвучало напоминание одного из проектировщиков гибридной модели Prius корпорации Toyota Билла Райнерта о том, что чтобы разработать и поставить на поток новую модель, требуется 5 лет. Райнерт сказал, что при цене нефти в $60-70 за баррель существует угроза резкого падения спроса на альтернативные авто. Осуществится ли это пророчество? Ведущие мировые автопроизводители уже озабочены тем, будут ли люди покупать намеченные к выпуску в ближайшие годы модели гибридных и подзаряжаемых от электророзетки машин. Такие машины заметно дороже обычных и вряд ли окупятся для владельцев, если цены на бензин стабилизируются на сравнительно доступном для потребителя уровне. Действительно ли падение цен на бензин способно перечеркнуть планы США и других индустриальных стран по переходу на альтернативные автомобили? Этот вопрос я задал Дэвиду Хардгену, профессору университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Эти планы в сущности пока не вышли из стадии разработки. Вместе с тем ряд стран и автопроизводителей продолжают повышать КПД двигателей внутреннего сгорания. Сегодня становится очевидным, что почти 25-процентное падение цен на топливо в последние месяцы в США снизит давление как на потребителей, так и на производителей. Недавно в Соединенных Штатах принято законодательство об обязательном повышении экономичности всего автопарка примерно на 1/3 в ближайшие 20 лет. Это важный шаг вперед. Он обеспечит внедрение инноваций даже в условиях падения цен на бензин. В противном случае мы бы упустили время, необходимое для проведения еще более болезненных и необходимых инноваций в будущем. И все же, что будет с электромобилями? Для них всегда существует ниша в будущих разработках, но эти технологии прямо связаны, с одной стороны, с возможностью субсидирования новых проектов, с другой – с долгосрочной стоимостью энергоносителей. До тех пор, пока мы не решим проблему производства надежных и недорогих перезаряжаемых батарей, электромобиль продолжит составлять незначительную часть автопарка США, да и большинства стран. Параллельно может развиваться ограниченный рынок альтернативных видов топлива для обычных машин, относительно недорогого. Если цены на бензин опять пойдут вверх, можно ожидать, что этот рынок довольно быстро расширится. Некоторые эксперты озабочены другим аспектом массового производства электромобиля, подзаряжаемого от электророзетки, каковой через пару лет обещают поставить на конвейер General Motors. Они задаются вопросом, если хотя бы половина американских автовладельцев на ночь оставит свои машины включенными в электросеть, не приведет ли это к коллапсу национальной системы электроснабжения?
Но это далеко не главная забота для тех, кто с тревогой наблюдает за тем, сможет ли индустрия альтернативных автомобилей пережить падение цен на нефть. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – фактор российского влияния в Крыму накануне возможных внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду Украины. Подробный разговор на эту тему, специальный репортаж нашего корреспондента Евгении Назарец в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.